Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, друзья! Мы сегодня в проекте «Формула семьи» продолжаем незаконченный разговор о том, может ли быть счастливой неполная семья. Мы получили очень много комментариев, отзывов в прошлый раз и не сумели по причине их многочисленности ответить прямо на все вопросы, и поэтому решили вернуться опять к этой теме. Итак, напоминаю, что вы смотрите трансляцию «Формула семьи». С вами психолог-психотерапевт Наталья Власхина.
Всем здравствуйте.
И я ее соведущий Алексей Власхин. И как тут понравилось одной из зрительниц мой комментарий по совместительству муж.
По совместительству муж, да.
Мы продолжаем наш разговор. Еще раз повторю. Может ли быть счастливой неполная семья? То есть, другими словами, семья, где нет одного из родителей. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, ваши вопросы прямо в окошке трансляции. Будет очень приятно увидеть вашу обратную связь. И, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, на которые вы хотели бы получить ответы от профессионального психолога, консультанта, пожалуйста, пишите нам, мы постараемся вам помочь и будем рады вам помочь. Есть также некоторые сообщения, которые мы, бывает, не успеваем рассмотреть на протяжении трансляции, тоже попытаемся к ним вернуться и оказать ту помощь, которая в наших силах. Итак, мы в прошлый раз, по сути дела, успели поговорить только об одной... во-первых, наш тезис. Тезис состоит в том, что неполная семья может быть счастлива, но это нужно учитывать. Нужно понимать, конечно, что она неполная, и нужно каким-то образом пытаться компенсировать вот отсутствие одного из родителей. Чаще всего, к сожалению, это отсутствие мужчины. Да, и здесь мы говорили о том, что это должно быть какое-то такое осознанное действие, да, то есть... Можешь суммировать общий вывод, итог, к которому пришли?
Да, в прошлый раз мы говорили о том, что неполная семья, она может быть счастливой, и более того, мы проговорили о том, что неполная семья, благополучная неполная семья с хорошими отношениями, условно, матери и ребенка, или отца и ребенка, или даже бабушек и деда, бабушки и ребенка, они могут быть более счастливыми и более ресурсными, чем неблагополучная полная семья. То есть и здесь это очень важно учитывать. Также мы говорили о том, что неполные семьи, они могут быть разные в силу не то, что неполная семья, например, полное отсутствие отца, а неполная семья может быть частично, когда, например, там отец работает вахтовым методом, в вахтовом режиме. И мы стали говорить о тех ошибках, которые могут допускаться в неполной семье, например, мама и ребенок, и проговорили о том, что одна из ошибок – это не разрешать ребенку видеться с отцом. То есть
потому что он гад, негодяй.
Да, да, да. И здесь, опять же, мы говорим не о ситуации, когда ребенку есть опасность жизни и здоровью, то есть это другая история, а именно тогда, когда этот запрет продиктован обидой матери.
Ну да, то есть здесь нужно, по большому счету, различать свои личные какие-то чувства, эмоции и то, что действительно необходимо ребенку. Да, то есть и здесь в этих вопросах нужно... Это сложно. Мы сказали, это сложно, это очень тяжело с эмоциональной точки зрения, действительно, особенно осознавая вину одного из родителей. Ну, в данном случае, чаще всего, это речь идет об отце, который там оставил, да, и на него есть обида, и нужно понимать, что есть личная обида, а есть интерес с ребенком.
Да, но здесь я вот сразу хочу сказать несколько слов. Вина матери тоже присутствует, и дальше мы будем говорить о некоторых ошибках, которые продиктованы именно чувством вины, могут быть продиктованы, это раз. Второе, есть такой эмоциональный эффект, который существует, независимо от даже личностных характеристик родителей, а именно идеализация ушедшего супруга. То есть вот тот супруг, чаще отец, кстати, бывает, что мать, который встречается с ребенком по выходным или в какие-то праздники, он будет идеализироваться просто потому что.
Потому что его нет рядом, чтобы видеть его ошибки.
видеть его ошибки, он не наказывает.
Он приходит по праздникам,
да,
с подарками.
Там цирк, карусель и мороженое. Он, как правило, не ругает за двойки, за там еще что-то.
Ну, потому что не вовлечен в процесс воспитания.
Именно так, да. И поэтому он будет идеализироваться. И вот здесь вот главная такая задача – это все-таки попытаться подумать о ребенке и сохранить вот это вот требование воспитательное единство. То есть в том, что, чтобы не получалось, что мам не разрешила, то я к папе пойду.
Ну, понятно, да. А здесь нам сразу пишут много сообщений. Спасибо за оживленную реакцию. Понимаем, что тема, конечно, очень чувствительная. И тоже люди пишут свою точку зрения. Пишут, да, о том, что с одной стороны не может, потому что ребенку нужны оба родителя. Вот нам одна из наших зрительниц написала: «Я вырастила сама двоих детей, и мои дети обделены. Я выросла в полной семье и могу сравнивать». С другой стороны, Наталья пишет нам: «Лучше жить в неполной семье, чем с пьющим отцом или матерью». Тоже верно.
Да,
то есть мы в прошлый раз еще сказали о том, что вот эта полнота условно не любой ценой.
Да.
Действительно, если один из супругов пьет, ну, или там проявляет какое-то особенно насилие, да, в семье, то, в общем, это ничем... Это не лучше. Это не лучше семьи с хорошими отношениями, где даже отсутствует один из родителей.
Да, да, именно так.
Да, к сожалению, даже бывают вообще такие экстремальные случаи, когда, к сожалению, ребенку вообще бывает лучше без родителей. Даже такие, ну, для его...
Безусловно.
Но какой-то, вот... это все равно, понятно, такие радикальные крайние случаи, но мы сейчас говорим именно о том, как нам не совершить каких-то ошибок, когда в семье нет кого-то, или мамы, или папы.
Да, и вот я сразу вспоминаю одну историю, когда женщина рассказывала о своей вот семейной истории, и там как раз была семья с насилием, и когда мать все-таки развелась, и они стали жить одни, как-то это вот наступили спокойные дни, и вот они стали жить, то я говорю: а как вы отреагировали? Она говорит: я постоянно говорила матери, что как хорошо, что ты развелась, то есть как хорошо, что ну, теперь наступило, что не надо ночью вздрагивать, вскакивать и убегать на улицу или к соседям. Ну, то есть...
Смотри, есть любопытный вопрос. Да. Анастасия пишет нам: а если ребенок от другого мужчины, а живу сейчас с другим, это полная семья?
Еще раз.
Ребенок от другого мужчины, а живу сейчас с другим. Да, то есть угу. Ну, ребенок от, видимо, предыдущего брака. А это полная семья?
Ну, это полная семья, но это вот повторный брак, то есть это уже другая динамика, когда есть там вот пасынки, падчерицы, то есть это вот, ну...
То есть это определенный вызов, да, я так понимаю?
Да, это определенный...
Это может быть полноценной семьей?
Да, может быть, но там достаточно много вопросов, и тоже есть определенные закономерности, то есть сколько лет неродному ребенку, как это все происходило, то есть, ну, вопросов много. Но это полная семья, да, но отношения именно строятся немножечко по-другому, потому что изначально нет вот этого, ну, как бы вот доверия как родителю. Ну, то есть, ну, это чужой человек ребенку, и там, ну, сразу возникает вопрос, сколько бы лет ребенку, как история развивалась, какие отношения удалось наладить. Ну, то есть, вот повторный брак, именно это совершенно другая динамика. То есть, здесь надо понимать, что как говорится, сказки не будет. Ну, то есть здесь нужно будет прикладывать определенные усилия, чтобы...
Да, ну и здесь опять повторяются вопросы, которые в прошлый раз нам тоже писали. Евгения нам пишет: а что делать, когда дети тянутся к отцу после развода, а отец не больно-то желает? К сожалению, таких вопросов было много.
Да.
Давай какой-то, может быть, просто итог повторим.
Ну, здесь мы говорили о том, что, во-первых, не скрывать эту ситуацию. То есть здесь, во-первых, можно поговорить с отцом честно. Ну, вот с отцом детей в том, что вот что же такое происходит, и ну, вот почему нет вот, ну, вот, как, вот этого вот контакта. То есть иной объяснить ситуацию. Если, там, если этого и дальше не происходит, то таким образом и говорить детям, что да, ну вот нету этого контакта, но это так, а почему, ну вот я не знаю. Ну то есть...
Не пытаться сказать, что он космонавт.
Да, 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 что, значит, он космонавт, потому что вот, к сожалению, обычно дети, когда вырастают, им говорили о том, что на самом деле там папа любит, и там он просто занят очень на работе, он в командировке, он там, ну, вот, вот эти дети, да, на этот период для них это очень, ну, какое-то успокоение. Но потом, когда они вырастают, они понимают, что реальность была не такой. И вот здесь, конечно, очень много переживаний. И они как бы не отыграны вот за тот период. То есть, другими словами, было бы ну, правдивее сказать, что, знаешь, я не знаю, что вот сейчас с папой происходит, ну вот почему он не звонит. Но это точно не твоя вина. И давай мы с тобой, ну, там, вот как бы, ну, предложить что-то ребенку, там, совместное какое-то времяпрепровождение, и таким образом, ну, вот, быть вот этим ресурсным человеком. И более того, иметь вот эту возможность отвечать на, может быть, неудобные вопросы ребенка. То есть о том, что, ну, может, я что-то сделал не так, или я, может, там двойку получил. Да нет, сказать, что четко и твердо, с тобой все в порядке. Это... У нас сейчас, значит, мы развелись, мы не живем вместе, такое бывает, но ты вот тут как бы...
Ни в чем не виноват.
Ни в чем не виноват, да.
Да, ну, нам опять написала Анастасия, спасибо за ответ.
Спасибо большое.
Но он любит ребенка, имеется в виду мужчина новый, как родного, ребенку 10 месяцев, а причина развода – измена с его стороны.
Угу.
10 месяцев, да, ну, то есть, ну, тут, да, да, я малыш, думаю, что, безусловно, эти вещи нужно как-то осознавать, и здесь очень много зависит от мужчины, если он действительно любит, если он
да, если
готов вкладывать.
Он, да, то...
да, здесь мы говорили о том, что одна из проблем в неполных семьях – это в том, что нету какой-то ролевой модели, да, для, скажем, если это мальчик, то есть он не видит примера иногда мужчины, если там девочка, то есть пример
тоже
того,
не
как,
видит да, примера
того,
мужчины,
как
да,
могут
да,
нормально
как,
мужчины как... относиться к женщине. Но,
да.
Опять, к счастью, да, мы живем все-таки в мире, в котором есть и другие мужчины, женщины, есть бабушки, дедушки, есть дяди, есть какие-то друзья семьи, которые могут быть такими примерами.
Да.
Я
да.
тебе задавал в прошлый раз вопрос о том, стоит ли любой ценой, вот там, не знаю, знаешь, иногда бывает, женщины отдают на мальчиков в какие-то спортивные секции, где тренер какой-то теоретически может быть таким примером, не знаю, мужественности или самый экстремальный вариант, в кадетский корпус там, в Суворовское училище, не знаю. Ну, ага. Бывают такие подходы. Вот как ты, можешь еще раз повторить, как ты к этому относишься?
Слушай, ну, вот здесь вот я отношусь как? Вот, как говорится, благими намерениями, может, дорога вымощена вот не туда, куда надо. А я что имею в виду? Вот здесь из вот этого желания любой ценой дать какую-то ролевую модель или любой ценой, вот здесь ключевая фраза «любой ценой». Почему? Потому что из этого вырастает ошибка матерей. Вот даже вот мы вот сейчас к ошибке подойдем. Ошибка матерей вот изо всех сил дать ребенку, чтобы был не хуже всех. Потому что здесь, ну, если хочет ребенок в спорт, и там действительно есть секция, хороший тренер, почему бы нет? А если он позанимался и не захотел, решил на музыку пойти, да ради бога. То есть вот здесь вот главное не перегнуть палку, как говорится, вот мы так будем бороться за мир, что камня на камне не оставим. Понимаешь? И я хорошо отношусь, но это чтобы было все-таки в контакте с ребенком, и если ребенок не хочет ходить на это дзюдо, и ему вот этот тренер неприятен, чтобы это не было, что ты вот таки все будешь ходить, ну то есть любой ценой. То есть вот здесь все-таки ключевое слово «любой ценой», потому что ребенок, он все равно видит вот эти ролевые модели. Он, более того, если, например, с каким-то тренером или учителем в школе будет контакт, ну он будет. А насильно или вот, ну вот чтобы обязательно, чтобы было, и поставить галочку –
да, то здесь то есть эти тут... вопросы так автоматически не работают.
Нет,
да,
нет, нет.
Каких-то
нет.
Этих естественного уважения, естественный пример для подражания. Ну, как вот говорят, даже иногда есть ну, там, авторитеты в силу того, что люди поставлены на свои какие-то позиции.
Да.
А есть естественные авторитеты. Здесь вот нужны естественные авторитеты.
Ну, то есть тут, собственно говоря, по принципу насильно мил не будешь. То есть вот если ну, ребенок, он как-то вот... Ну,
в общем, другого да? человека папой насильно не назначишь.
Нет, не назначишь.
Есть еще один вопрос, не могу его не прочитать. Еще один комментарий, точнее, Диана нам пишет, потому что ее ситуация более редкая, да, чем те, о которых мы до этого говорили. А я живу с отцом. обычно вот с матерью остается. Да. Матери мне, конечно, не хватает очень. То, чего дала бы мама, ни парень, ни отец мне этого не дадут.
Да, здесь, конечно, вот эта ситуация, она более редкая. Диан, спасибо большое за комментарий. И вот здесь, опять же, ну вот по принципу, может быть, вот это вот желание и тенденция находить, ну, так называемых вот старших подруг. Ну, то есть, и может быть, действительно, тот человек, та женщина, вот какая-то ресурсная взрослый человек, она может, например, вот что-то восполнить. И я знаю такие примеры, именно, вот интересно, что было проведено исследование вот по неполным семьям и неблагополучным семьям у людей, которые потом социально состоялись, то есть они стали успешными. Так вот, говорит, а как же, ну как же? Вот, ну, там, и неполная семья, и там, или полная, или там пили-били, ну, и как же вот так вот, ну, вот хватило же вот не сломаться под этим. Так вот, хватило не сломаться, потому что был ресурсный взрослый человек рядом, другой. И это какой-то там учитель или тренер, или там друг семьи, или родственник. Но вот тот, кто мог вот как раз вот эти вот функции, на кого можно опереться, вот они играли ключевую роль. Вот и в таких примерах было выявлено, что они были. Поэтому вот, Диан, ищите вот такую вот старшую подругу. Ну вот именно с устойчивым, с хорошим примером.
Да, ну еще раз повторим, да, слава Богу, мы не одиноки в этом мире, есть хорошо вокруг, там мужчины достойные подражания, есть женщины достойные подражания, можно найти человека, в котором ты увидишь какой-то пример в недостающих для тебя областей, и тут ведь тоже нужно признать, что ни один отец и ни одна мать вот такими стопроцентными во всем идеалом быть не могут, не случайно существует подростковый бунт. Итак, мы обозначили одна большая ошибка, о которой мы поговорили, очень болезненная, непростая, это препятствие контакта ребенка с отцом. То есть это то, что, понятно, есть обида. Есть обида на того человека, который оставил семью, болезненные эмоции.
Более того, к сожалению, если эмоции не осознаются, обида, боль не осознается, а все катится, как катится, то здесь может возникать вот такое, ну, перенос своего отношения на, например, отношение ко всем мужчинам. И, конечно, для подрастающей дочери такое отношение, оно может невольно транслироваться, и, ну, это, конечно, не в плюс ее будущему личному счастью. Ну, то есть, так скажем уж честно. То есть, если говорится, что, ну, вот, все мужики никуда не годятся, то, ну тогда вот.
Ну, да. Итак, и мы еще к одному вопросу уже перешли. Еще одна ошибка, которая может совершаться в неполной семье, это стремление матери сделать ребенка образцовым. То есть, как бы вот отца у него нет, но все равно будет лучше всех.
Ну, вот уже вот стали об этом говорить, вот в вопросе про обязательно ли там отдавать, вот, или там вот любой ценой. То есть, вот сделать образцовым, и это вот из разряда лозунгов, а не из разряда жизни с этим ребенком. То есть все-таки вот сделать образцовым это требование, это вот а мой все равно не хуже, и здесь может быть и требование каких-то душевных качеств. Например, что, ну, там что-то тут нюни распустил, ну, что, не мужик, что ли, или там еще что-то, ну, сыну говорить, или там требовать чего-то, вот. И, опять же, вот, ну, как я говорю эту фразу, что, как говорится, догнать Америку по мясу и молоку. Ну, то есть, вот, постоянно оглядываться на кого-то, и таким образом не вникать ни в ребенка, ни в отношения, ни в себя. То есть это вот просто может быть идея фикс.
То есть создать внешнее ощущение благополучия, чтобы чтобы не менее хорошо был одет, там, не знаю.
И это то, тоже, но тут, знаешь, даже вот может быть не внешнее. То есть это вот может быть касательно и внутренних каких-то качеств. Это может быть касаться каких-то, ну вот, чем ребенок должен обладать, как он себя должен вести, что он должен демонстрировать, что он может, что он не может, как он должен проявлять эмоции. Тут просто, понимаешь, вот пугающее даже может быть и не внешнее. А вот даже если внешнее, это как бы еще ладно. Ну, то есть вот... ну, старается там, ну, хорошо. Но вот именно вот это вот, ну, как говорится, вот сверхидея. То есть не находиться в отношениях с ребенком, не в контакте, не вот, не, не жить вот этим днем, то есть, ну, вот внутренне. А вот именно вот гнаться, 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 гнаться. И таким образом это вот уводит, и вот именно в этот момент вот дети, они чувствуют себя одинокими, что они вот, ну, как некое средство.
Ну да, и тут, в общем, опять же, то же самое правило, как в самолетах, да, там, когда, если разгерметизация, нужно вначале надеть маску на себя, потом на ребенка, так же и так, если... Вот как ты говорила, нет куда личного благополучия у матери,
да,
то, соответственно, это будет транслироваться и на какие-то вот не очень... Ну, влияет очень негативно на отношения с ребенком. Если, наоборот, у нее, ну, скажем так, она, ну, живет полноценной жизнью, да, то она сможет это вот ощущение благополучия и передать своему сыну или дочери.
Да, и вот интересно, что подростки писали как-то анонимные анкеты, ну вот в чем они, ну вот видят, что родители не правы. И интересно, что определенное количество подростков, достаточно много, они написали, что родители не правы в том, что они несчастны. Как они могут меня чему-то научить, если они несчастны, ну вот в жизни?
Интересный комментарий. Здесь пару комментариев любопытных нам написали. Алексей пишет: самоопределение неполной семьи – чушь. Есть двое, есть семья. Неважно, кто мать и ребенок, отец и ребенок. Просто он и она. Детский дом не воспитывает так, как родители, так как один родитель. А какой пример от отца пьянчуги? Моя бабушка одна подняла 4 в знак восклицания детей, выросли достойными людьми. Главное, чтобы было воспитание в принципе. Ну, как бы...
Ну, да, вопрос, то есть, ну, собственно, да, как бы вот другими словами...
Нет, ну, как, я все равно, здесь как, есть норма. Да. Есть нормальная семья. Это все-таки звучит, может быть, жестко, но хорошо. Это, скажем, ну, пусть не норма, это хорошо.
Это хорошо,
это, да. Это то, что вот исторически самая здоровая среда, где есть отец, где есть мать, где есть дети, где вот есть какие-то роли. Когда мы говорим о неполной семье, мы в данном случае говорим как, ну, просто как факт. Да, здесь это не вопрос там, точности определений. Да, одного из родителей нет, это плохо. А с этим нужно что-то делать. Вот и все, да. Мы говорим о том, что делать.
Да, мы говорим о том, что делать.
Мы говорим о том, как может помочь. И, конечно, есть куча примеров того, как люди живут, мы об этом уже говорили, в формально полных семьях, а там дурдом. Вот поэтому тут тоже есть один комментарий, там, значит, говорят, что вот раньше, там, в старые времена, там, вот, были там семьи. Ну, опять, в старые времена в патриархальном укладе наличие просто родителя не означает, что там какие-то здоровые отношения,
да,
были.
То есть...
И с другой стороны, если в семье нет отца или матери, это не приговор. Это не приговор.
Конечно.
Мы как раз об этом и говорим, что это просто нужно учитывать.
И это не ярлык. То есть вот, потому что я даже иногда слышу о том, что ну там у него отца не было, ну тогда все понятно. Ну нет, это не ярлык.
Ну вот если у нас есть комментарий, Марина нам пишет: воспитывать пап с большим капслоком, написано большими буквами, надо с детства, с детского садика, может, таким образом и спасем новое поколение. Я, правда, не очень представляю, да, как это может... Как воспитывать пап, да, то есть, как кто-то сказал очень мудро, в общем-то, мы воспитываем, ну, не словами, только примером, да, только пример. То есть, если человек...
Как это, дети могут, они нас не слушают, они действуют, они видят.
Они видят,
то есть,
да.
Они видят, да. Но здесь, опять же, вот это воспитание в некоторых источниках, в некоторой литературе, ответ на вопрос, почему же достаточно много инфантильных мужчин, и, ну, вот именно вот это целое поколение, как раз и говорилось о том, это вот к вопросу об ошибке в неполной семье. именно связано с тем, что после войны большинство воспитывалось вот как раз в неполных семьях, ну, потому что мужчин стало намного меньше. И основной стиль воспитания – это была гиперопека. То есть в том, что мальчиков ограждали, для мамы это свет в окошке, ну, как говорится, что греха таить, в неполных семьях есть еще одна из ошибок, и вот здесь хорошо это понимать, что ребенок, повзрослев, выполняет психологические функции отсутствующего супруга. То есть если у мамы, ну, например, нет своей жизни, ну, то есть она как бы вся поглощена в ребенка, и вот они вот как шерочка с машерочкой, значит, вот вместе.
То есть и на самом деле таким вообще не помогаешь, тем самым ребенку помощи вот настоящей не оказывается. Потому что, по сути, он потом живет с этим каким-то ощущением того, что он должен восполнить вот эту самую пробелу.
Понимаешь, может быть, должен, а может быть, в общем, негласно, он настолько к матери привязан, и часто это не осознается, и это, кстати, не зависит от пола, то когда вот этот ребенок женится или выходит замуж, то тогда неосознанно часто брак распадается у ребенка, потому что матери-то как-то, ну, а что это он, ну, вот...
Ну, это вот такой анекдотичный случай про еврейских мамаш, да, то, что иногда показывают. Я понимаю, что это стереотип, и просто здесь я привожу это не для того, чтобы анализировать, так это или нет, но в смысле сам феномен присутствует.
Да, то есть вот это вот гиперопека, и если мы говорим, вот опять возвращаясь к ошибкам, то здесь важно не подменять воспитание гиперопекой. То есть как бы в чем главное отличие? В том, что чем ребенок старше, у него может жизнь быть, которая, ну вот, как бы нам не подконтрольна. То есть, ну, конечно, я сейчас полностью отдаю отчет, что когда я говорю эти слова, я сама немножко вздрагиваю, потому что, ну, у меня тоже растет ребенок, и как-то там, что значит не подконтрольно. Но тем не менее. Вот, понятно, это в неполной семье может быть более страшно, ну, страшновато, конечно, там куда-то что-то отпускать, и, ну, без страховки тут, а как же я тут одна? Но, тем не менее, все равно возрастные задачи, вот это вот отделиться, ну, они остаются.
Я тут смотрел сериал, есть такое «Черное зеркало», там про мир будущего, и там как раз показывают, изобрели такую технологию, которая позволяет родителям видеть все, что происходит глазами ребенка. Угу. Ну, такой суперконтроль. И знаешь, так интересно, это когда смотрел, одна из мыслей, ну, ужас какой, с другой стороны, неплохая штука. Да, потому что действительно переживаешь. Вот есть страх, ты хочешь уберечь от всех там проблем, от ошибок, от, не знаю, неудачной какой-то влюбленности, от каких-то неправильных решений в жизни, там, не знаю, наркотиков, какое еще зло подстерегает. Но, да, это все страшно, да, хочется какой-то создать такой хрустальный замок, и, видимо, в ситуации неполной семьи это еще усугубляется.
Это еще более усугубляется, и поэтому вот здесь вот это вот очень важно, как бы вот об этом, ну, по крайней мере, думать и как-то пробовать. И вот здесь вот это вот, вот эта гиперопека, она очень связана с тем, насколько у мамы есть своя жизнь. То есть вот свои друзья, своя работа, то есть именно забота о себе, и вот это вот как бы из чего состоит кислород в ее маске, ну то есть вот в том, что она вот как она живет.
Да, то есть если ребенок становится проектом, это всегда плохо, и в полной семье.
И в полной семье, и в неполной, но вот в неполной, конечно, здесь это очень соблазнительно. Ну,
я то есть, просто вот у нас есть одна знакомая, да, я до сих пор, когда вспоминаю, мне трудно отделаться от такого ощущения, не то чтобы, ну, какой-то неловкости и даже страха какого-то. То есть она вот всю жизнь сама мечтала, видимо, играть на скрипке, да, и даже потом свою дочь называла там Виолетта, да, вот таким, как по имени музыкального инструмента. И полностью вот поставила на то, чтобы создать такого мастера в скрипочном деле, да, то есть, ну, хорошего музыканта. И понимаешь, с одной стороны, вроде дело хорошее, да, ну, скрипка. И действительно, мы ведь неизбежно детям своим транслируем какие-то свои убеждения и ценности. Это нормально. Ну, в том смысле, что даже своей жизнью, да, ну, например, если там папа спортсмен, то ребенок с большой вероятностью тоже будет увлекаться. Не всегда, но с большой вероятностью. Да. И это иногда очень, я вот видел очень хорошие примеры, даже завидно, там, например, отец там, он там спортом занимается, своего сына там даже с детства. Но вот когда это становится таким проектом, да, отыгрыванием каких-то вот страхов или нереализованных амбиций.
Тут, понимаешь, сейчас я даже немножечко вот терминами покидаюсь, как говорится, вот из таких вот галатей, который вот Пигмалион, значит, вот, да, ну вот если мы обратимся к мифологии, вот сделать свою вот эту галатею, это обрести ребенка на постоянную, на вот несчастье и неспособность научиться жить собственной жизнью. Вот даже есть такой термин, называется отношение по принципу нарциссического расширения, то есть ребенок как вот продолжение личности нарцисса. То есть вот я хотела быть балериной, увы, не вышла, но я сделаю все, что ты у меня пойдешь в балет, и обязательно будешь танцевать в Большом театре. Вот, ну, прям вот.
Да, и здесь все равно нужно вот как какую-то осознанно, видимо, да, допускать степень свободы и понимание того, что человек должен сам пройти через свои ошибки, как бы это болезненно для родителей не было. Да, какую-то вот область своей собственной ответственности.
Да, да, и когда родители, понятно, там, ну вот то, что я знаю примеры в профессиональном спорте, если ребенок там движется в профессиональном спорте, это заслуга прежде всего родителей, как сами спортсмены говорили, но если ребенок решает, что профессиональный спорт не для него, или это, то здесь вот вопрос родителю, как бы... Как он будет переживать этот некий крах?
Итак, мы сегодня в проекте «Формула семьи» с Натальей Власихиным, психологом, психотерапевтом, говорим о том, может ли быть счастливой неполная семья, под неполной семьей мы имеем в виду семья, в которой отсутствует один из родителей, и говорим сейчас об ошибках, которые часто совершаются в неполных семьях. Одна из них – это препятствие контакта ребенка с отцом, с родителем, который ушел. И вторая – это гиперопека, это стремление вот полностью окружить, задушить, так сказать, любовью свое чадо, потому что... И так есть эта опасность у родителей, да, такой гиперопеки, а в неполных семьях оно еще усиливается каким-то вот страхом потерять вот то, что осталось. И также еще одно, мы сказали, это стремление матери сделать ребенка таким образцовым, несмотря на...
Да, то есть я сделаю все, чтобы мой был не хуже всех.
То есть здесь, по большому счету, вот такая повторяющаяся ошибка – это подменить хорошими отношениями, здоровыми отношениями вот какую-то внешнюю деятельность.
Ну, так скажем, вот внешне-внутреннюю деятельность, но вот замена, да, какого-то функционала, вот пребыванием вот в этих отношениях, построение этих отношений, то есть вот это да.
Еще люди нам пишут с конкретными образцами из своей жизни. Понятно, что, к сожалению, мы все примеры разбирать не успеваем. А вот Анастасия нам еще раз пишет, мы уже отвечали на ее вопрос. Она говорит, скажите, пожалуйста, если ребенок отвык от родного отца, ну, ни эмоций, ни внимания, то есть как-то не проявляет вот к родному отцу, как объяснить?
Кому?
Видимо, ребенку. Ну, то есть ребенку при этом 10 месяцев. Да, ну, видимо, вообще такая ситуация. Стоит ли переживать или что делать, если, скажем, ребенок, да, теперь он в другой семье, теперь он растет без родного отца, видимо, да, или другой мужчина, и отвык от родного отца и не испытывает каких-то эмоций. Вот что-то с этим нужно предпринимать?
Да, ну, вот оно так. То есть здесь...
Я так понимаю, что родной отец, видимо, ну, как-то проявляет какую-то активность и хочет общаться.
Да, но если это, ну, вот дальше развивать вот эту историю, ну, и немножко не хватает информации, ну, вот если предполагать, то тогда здесь построение отношений идет от взрослого, то есть тогда родному отцу важно налаживать отношения с этим ребенком. То есть у ребенка эмоции такие, какие есть, и вот здесь вот он ничего никому не должен. То есть, ну, тем более ему там 10 месяцев. Ну, то есть, особенно вот это, ну, ты ж подойди, это ж твой там родной папочка или там еще... Нет, конечно. То есть, тут вот кого он считает отцом, тот и отец. Ну, то есть, тот, кто его воспитывает. Ну, то есть...
Да, то есть здесь как-то вот искусственно прививать. Ну, он вырастет, наверное, если отец будет родной продолжать общаться с ним, то какие-то отношения выстроятся.
Да, да, но это уже ответственность отца. А ответственность матери сказать, ну да, вот именно так сложилась жизненная ситуация. То есть если ребенок будет задавать вопросы, что...
Когда вот, он будет задавать
когда причем, он да, будет когда начнет вопросы, задавать их. Да, а говорит, а ты уже смотри, как тебе, вот, ну, хочешь, иди на встречаться, хочешь, не иди. То есть вот здесь...
Да, скорее мяч на стороне родного отца.
Да, 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 да.
Айгуль нам пишет, как воспитывать мальчика, чтобы он вырос настоящим мужчиной, если муж умер, когда ему было 1.5 года. Есть еще 2 дочки.
Ну, здесь как бы понятно, что вопрос... Мне сразу хочется ответить на несколько аспектов вот этого сообщения. Это что значит настоящие мужчины? То есть здесь вот вопрос как бы такой вот, ну, что за этим стоит, что это предполагается. Это один момент. Второй момент, все равно, если, ну, вот мальчик будет подрастать, и действительно здесь можно, например, там, искать какие-то модели мужского поведения, ну, чтобы он видел, например, это родственники, ну, опять вот о чем мы с тобой говорили уже, вот, ну, можно вот на это обращать внимание. И здесь важно вот на фоне девочек, ну, как бы не давить вот эту мальчиковость. Ну, то есть, вот, может быть, сознательно, несознательно, но себя одергивать, потому что вот, ну, даже сама вот я как мама могу сказать, что да, вот когда, например, там сын начинает что-то там, ну, либо там что-то выяснять, ну, помладше был во дворе, или там, например, как-то шуметь, или вот что-то как-то вот не соглашаться, ну, то есть проявлять вот тут, ну, вот такие какие-то именно мужские, может, качества, то здесь хочется сказать, ну, потише, не кричи, ну, что ты вот, ну, там вот. То есть сразу вот как-то хочется осадить и вот, ну, вот это вот его как-то приструнить.
Чтобы он как послушная девочка, в смысле.
Да, ну вот да, чтобы вот как-то он вот, ну, чтобы...
Ну да, ну и здесь мы опять говорили, что, в общем, мир не без добрых людей, не без хороших образцов. Да.
То есть мужское поведение, оно, понимаете, здесь вот, могу сказать, оно будет. Оно будет, но вот вопрос в том, чтобы разрешать ему быть. Вот в семье, вот с 2 девочками, и вот разрешать быть вот как бы есть.
Проговаривать эти вещи, да, и относиться к нему, ну, как к мальчику,
как
да?
Как к мальчику, да, да, что он в семье мужчина, он мальчик. Но при этом здесь тоже можно перегнуть палку в том, что, ну, ты же мужчина, вот как же ты у нас вот единственный мужчина в семье.
То есть он не замена отца.
Да, он не замена отца. То есть он остается ребенком, вы родителем, но при этом, если он проявляет вот эту там напористость и такие мальчиковые качества, то важно не задавить их.
Владимир нам пишет, родные, не родные, когда тебя вырастили, воспитали, то ты на уровне подсознания считаешь людей родителями. Но приходит момент, когда есть черта, которую родные родители переступили бы и пошли далее за своего ребенка или со своим ребенком, а не родные начинают манипулировать или просто в ситуации, неприемлемой им от тебя открещиваться. Ну, на самом деле... Очень по-разному люди себя ведут.
Да,
да. Есть люди, которые, вот я лично знаю, которые усыновили там или удочерили детей и относятся к ним
как своим родным,
да. Со всей любовью, со всем вниманием, со всей ответственностью, поэтому здесь каких-то общих правил нет. Да, и, собственно говоря, слава богу,
ну,
хорошо, что...
Ну, и родные родители бывают, ведут себя точно так же, и есть масса случаев, когда, ну вот, и, к сожалению, там родные родители, они предают и как-то...
Да, итак, мы сегодня в проекте «Формула семьи» говорим о том, может ли быть счастливой неполная семья. Мы говорим, да, может.
Может,
вот,
да.
Но для этого нужно избежать некоторых ошибок. Пишите также о своем опыте, о своих вопросах, о своих каких-то конкретных ситуациях, в ваших случаях, которых бы вы хотели получить ответ в случае неполной семьи, то есть отсутствия ребенка, отсутствие ли родителя одного из у ребенка или отца, или матери. Да, итак, мы перечислили несколько таких... ошибок, которые могут быть, отстраненность, значит, препятствие контакта ребенка с отцом, стремление матери сделать ребенка образцовым, гиперопека. Какие есть еще ошибки, на которые стоит обратить особое внимание?
А еще ошибка, на которую стоит обратить внимание, это двойственное отношение матери. То есть что здесь я имею в виду? Двойственное отношение, когда я ребенка очень сильно люблю, но при этом и люблю, и ненавижу, и то демонстрирую очень такие яркие эмоциональные чувства в виде там любви, задаривания, еще чего-то. А при этом, когда ребенок демонстрирует, например, похожесть на супруга или в моменты там своей усталости, вот, выражаю ему, что ну, это вот ты как твой отец. Или там как бы выливаю агрессию, которая вот у меня есть, и обида на ребенка. То есть вот это очень важно, это понимать и, ну вот...
Ну да, то есть понятно, что, наверное, вряд ли кто-то из матерей осознанно так себя по отношению mm-hmm. к ребенку ведет. Вот сейчас я ему отомщу за все нанесенные обиды, там, не знаю, мужчиной, который является его отцом и который меня бросил. Но это может подсознательно какие-то вещи проявляться, да?
Да, если еще ребенок очень похож на супруга внешне, то ему как раз вот может доставаться вот эта неосознанная агрессия за, ну вот...
Ну, что с этим да. делать? Что с этим
вот,
делать?
Ну, вот опять же, очень важно, чтобы мать заботилась именно о своем благополучии и вот что-то вот с этими эмоциями делала. То есть это и там, если нет возможности пойти к специалисту, психологу, ну, вот хотя бы я очень рекомендовала, особенно в острый период, вот сразу после развода, вот в ближайшие 2 года, лучше пойти к психологу, чтобы было именно вот тут хочется очень сказать, знаете, вот как стереотип, вот не полечиться, а пойти к психологу, чтобы было ваше пространство, ну вот это 1-1.5 часа, где вы можете полностью быть собой, там порыдать, поругаться, вылить вот все, что предназначается вот супругу, поговорить о чем вы хотите, и таким образом вот позаботиться о себе. Если возможности нет, пишите на бумаге, выливайте на бумагу, там, пусть это будет еще какое-то доверенное лицо, если есть там подруга или там кто-то, но вот заботиться о своем вот внутреннем благополучии, потому что все равно, ну вот опять же, дети, они слабее, отношения безопасные, а вот в таких отношениях мы выливаем все вытесненное.
Ну да, то есть здесь, опять же, в общем, самому нужно кислородом подышать, как в примере с
самолетом. Да, самому надо подышать кислородом.
Есть 2 похожих вопроса. Ирина нам пишет: сыну 12 лет, отец ушел, когда ему было 3,5 года. Как не перелюбить мальчика, чтобы он не вырос, как его отец, безответственным? Ну, здесь, видимо, отсылка к гиперопеке. Угу. И, значит, похожий был вопрос. Наталья спрашивает нас, что делать, как отойти от гиперопеки. Дочери 13 лет, сама ничего не может. Мне, как матери, что делать или не делать? Причем там семья полная. Да.
Угу. Но здесь...
Вообще, да, что делать? Вот мы говорим, гиперопека – это не очень хорошо.
Да.
Как... помочь себе ее не проявлять по отношению к своему ребенку. Неважно, полная семья или неполная.
Во-первых, ребенок подрастает, 13 лет. Соответственно, вы живете с ним вместе. Очень важно, чтобы у ребенка были свои обязанности. Все-таки. Ну вот даже вот там на бытовом уровне, чтобы была какая-то часть вот вашего совместного общежития, ну вот если уж так, которой отвечает ребенок. Ну, понятно, там, с вашей помощью, но, тем не менее, что не вы для него, ну, то есть, вот, во всех проявлениях, ну, там, быта, не знаю, там, повседневности, а что у него есть своя доля ответственности. То есть, и, ну, вот, я даже себе вот в этом вопросе ставлю галочки, потому что, ну, вот тоже вот сын подрастает, и, конечно, есть желание, ну, быстренько за него там что-то делать, там, навести порядок, там, еще что-то, но там в 13 лет уже можно человеку говорить о том, что вот есть... там, его школа, его дела, и если...
Его комната там,
его комната, да, есть там, и я тебе помогу, с удовольствием помогу, но твоя ответственность сказать мне об этом. То есть, другими словами, если, например, в 10, в пол 11 вечера ты мне сообщаешь, что надо испечь пирог, там, подготовить какой-то доклад и там еще что-то, а у меня нет возможности, значит, завтра ты пойдешь вот, ну, без доклада, без пирога и, ну, там, не знаю, в грязных штанах.
Будешь расхлебывать все последствия, да, своих решений.
То есть, вот здесь вот уже...
То есть, я так понимаю, дать возможность совершать ошибки свои.
Это раз. Во-вторых, понимание того, что я родитель, и я устаю. Там, и у меня ресурсы тоже ограничены. И вот здесь вот, да, может быть такое там, ой, мам, я хочу есть, там сготовь что-то. Да, конечно, сынок, там, доченька, подрываешься и бежишь что-то делать. А вот здесь вот, ну, если уже 13 лет, если уже, то уже ребенок может не только себе, но, собственно говоря, уже и вам пожарить яичницу и, в общем-то, что-то такое вот, ну, нехитрое, значит, там, даже просто разогреть там бутерброд или как-то вот что-то сделать. Ну, то есть вот дать понять, что... Не вы прислуга, не вы вот, ну, вы заботитесь о ребенке, вы несете за него ответственность, но уже что-то такое передавать, просить помощи и, ну, говорить о том, что да, знаешь, вот я устала и совершенно вот...
То есть показать ему, что он может тоже внести свой вклад. То есть это такое искушение, а дай его кучу, я сам все сделаю.
Да, да.
Я вот помню, когда еще, вот мы еще не были женаты, я жил, гостил, точнее, в одной семье, там, некоторое время. Мне там очень понравилось, я увидел то, чего мне часто не хватает, там маленькие дети были, они там мыли посуду. Им этим в этом всем, так сказать, потворствовало. Причем их мытье посуды, ну, да, мягко, это... мягко говоря, мытьем не было. Скорее, наоборот, усугубление ситуации. Но она шла на этот риск для того, чтобы эта инициатива, она проявлялась, она была вознаграждена, чтобы потом, в общем, это не было очень какой-то новостью для ребенка о том, что он может сам о себе заботиться. Да, вот это какое-то пространство для ошибок, мне кажется, это очень, очень, ну, хорошая и классная,
да,
штука.
Да, то есть и здесь вот эти вот требования, что там, чтобы было убрано, чтобы там ребенок за собой убирал, то есть, ну, это важно, то есть, и, ну, тут сразу вспоминается шутка, что это... Мама сказала, что через полчаса зайдет ко мне в офис. Я стал быстренько убирать все чашки со стола и вешать, значит, на место одежду. Значит, там, Николай, гендиректор, 40 лет.
Да, вот, это, к сожалению, это смешно, но не очень. Да. Да, итак, собственно говоря, наше время подходит к концу. Спасибо всем за вопросы. Мы понимаем, что, конечно, ни одним, ни даже ни двумя эфирами эту сложность, конечно, всей этой проблемы мы не исчерпаем. Надеюсь, что наши рекомендации вам каким-то образом помогли. Итак, о чем мы говорили? О том, что в ситуации неполной семьи один из людей, который должен о себе позаботиться, это оставшийся супруг.
Да,
чаще всего, к сожалению, это женщина, да, который, да, да, который остался с ребенком. Почему? Потому что если он сам не будет здоров, да, эмоционально, то он, собственно, эту вот атмосферу нездоровья, к сожалению, будет распространять.
Неоткуда ресурсов.
Да, у него, да, не будет ресурсов. То есть вам нужна помощь, вы должны признать. Может счастливая, может неполная семья,
может,
быть счастливой,
может,
но вам нужна помощь.
Да, и вам нужно.
Вам лично нужна помощь.
Да,
вам нужно и, то есть какое-то восполнение, и не только ребенку, вам нужно. Да, вот эта, да, вот мысль, мне кажется, которую я вот услышал, мне кажется, очень важной, и она может казаться какой-то такой неочевидной. Да, то есть нужно место, где можно выплакаться, где выразить свой гнев.
Да просто иначе, отдохнуть.
Иначе, ну, то есть... вот этим, к сожалению, применением вот этой всей вашего гнева, вашего раздражения, ваших страхов, будет ребенок, который не виноват ни в чем, но, к сожалению, понесет в своей жизни вот эти какие-то травмы, да, отсюда. Поэтому прежде всего сами будьте здоровы, вам в этом нужна помощь. Вы нуждаетесь в том, чтобы самим быть исцеленным человеком, да.
Ну, по крайней мере, осознавать вот эту усталость, и если вы, например, на нуле, и дать себе возможность отдохнуть.
Еще раз спасибо. С вами был проект «Формула семьи». Наталья Власькина сегодня отвечала на ваши вопросы. Если вы были с нами, пожалуйста, поставьте лайк. Если вы считаете, что то, что мы говорили, может помочь другим людям, можете перепостить нашу трансляцию или отправить ее кому-то в сообщении. Спасибо и до встречи через неделю.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.